Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 21 декабря 2021 года, 12 часов дня, и в прямом эфире на Теос Медиа, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Сегодня, дорогие друзья, мы прервем обычный цикл нашего чтения и дочитаем пророка Наума уже после наступления Нового года, 11 января, а вот последние две передачи в этом году мы посвятим Рождеству и Новому году, как это всегда мы и делаем. И вот сегодня у нас 46-я уже передача «Квинтэссенция». В этом году, 2021, будет последняя, 28 декабря, уже 47-я передача. И мы поговорим о Рождестве. Я сразу хочу оговориться. Я намеренно решил уйти от, знаете, такого сентиментального чувства, в котором религиозность смешивается с некоторой такой суетливостью и с некоторым таким благодушием, в котором мы, отдавая дань традиции, давайте так скажем, все больше Рождество воспринимаем с какой-то, я бы сказал, психологической точки зрения, потому что для нас Рождество, конечно же, это прежде всего атмосфера. Атмосфера праздника, которую традиция чтит, сохранит, хранит тщательно, оберегает. И в этой атмосфере действительно душа человека согревается, тут с этим поспорить трудно. Стоит почитать того же Диккенса, все его рождественские повести, рождественские рассказы Лескова, да масса примеров, пожалуй, каждый хоть сколько-нибудь известный в литературе и поэзии человек по поводу Рождества что-то сказал. И в большинстве случаев это, конечно же, попытка передать атмосферу. Атмосферу события, атмосферу праздника. Но я сегодня хотел бы отойти в сторону от привычного чтения вот этих и разбора рождественских сцен, которые всем, в общем-то, уже известны, а поговорить о сути. И использовать редко читаемое в Рождество послание к Галатам апостола Павла, которым, мне кажется, он доходит до самой сути. Я напомню, что в послании к Галатам апостол Павел противостоит религиозному правилу, которое стремится загнать Христову веру в прокрустовое ложе «можно или нельзя», я уж так условно говорю. Противостоит он этому, потому что любая попытка подчинить внутреннюю духовную жизнь внешнему, условному, кончается всегда плачевно. И вот, споря с галатийскими верующими, отстаивая евангельскую истину, апостол Павел пишет такие слова. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва, Отче. Посему, говорит апостол Павел, ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, Мы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего же вы возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? Ведь хотите еще снова поработить себя ими? Я вот подумал, готовясь к этому эфиру, о том, а что, собственно, имеет в виду апостол Павел, когда говорит о полноте времени? О какой полноте и о каком времени вообще идет речь? Греческое словосочетание «плерома хронос» говорит о полноте времени как понятие хронологического, уж извините меня за такую тавтологию. Переводится эта фраза совершенно по-разному во многих переводах. В елизаветинском тексте мы читаем «кончина лета». В английском переводе это «fullness of time». А в Вульгате «множество временного». Вот так странная фраза. В восточном переводе «назначенное время». А в украинском тексте любопытная фраза «поминовение часу». И, наверное, можно из этого многообразия значений как-то попытаться выхватить единственный необходимый нам смысл этой фразы. Бог стал человеком, когда человечество достигло определенного возраста, сознания. И он подчинился, если выражаться таким языком, более сухим, законам материально-предметного бытия во времени и пространстве, потому что Бог вечный. Он за пределами времени и пространства, в неприступном свете, как говорит апостол Павел. И вот Бог – творец всего сущего, создавший этот мир, создавший человека, вошел в свое творение как человек. Став человека, как пишет апостол Павел, посланник Филиппийцам, да, во всем нам уподобившись, кроме греха. И он, став человеком, подчинился всем этим причинно-следственным связям, которые в материально-предметном мире существуют. Всем его законам. Мог испытывать чувство голода, усталости и так далее, и так далее во всем. А сегодняшнее религиозное сознание, я эту мысль повторю, к сожалению, достаточно далеко отошло вот от этого. От понимания Рождества, которое выражено в этих словах апостола Павла. Время. Время, дорогие читатели. Это одно из четырех измерений мира. Мира стимулов, которые действуют на живые организмы. Три других – это качество, интенсивность и протяженность. Так утверждает Борис Владимирский в своей статье «Почему течение абсолютного времени лишено реальности для живых существ?» Так вот, возвращаясь к фразе о полноте времени. В чем суть праздника любого? Бахтин в своем замечательном, великолепном труде о Рабле пишет, что праздник в своей сути служит тому, чтобы восстанавливать утраченную связь с первоисточником бытия. Всякий праздник этой цели должен служить. Для сознания древнего праздник это не был просто день без работы или выходной день, как говорят сегодня. Посмотрите, как Рождество, как этот приход Бога в мир в этой полноте времен, полноте времени, по-разному влияет на разных людей. Или это боговоплощение напугало, волхвов заставило идти за 3-9 земель, да простят мне читатели такое выражение, чтобы поклониться рожденному царю. Пастухов ангела увели от стад, чтобы они пришли и посмотрели на младенца и святое семейство. Время. 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 Виктор Гюго в XIX веке, этот титан мысли, пишет такие любопытные слова. Переживаемое нами время, когда столько людей возводят наслаждение в моральный принцип и поглощены скоро приходящими и отвратительными материальными благами. Всякий, удаляющийся от мира, заслуживает в наших глазах уважения. Это написано в середине XIX века, дорогие друзья. И как же это актуально сегодня? Время, в которое мы живем, оно чрезвычайно жестоко по отношению к человеческой душе. Оно обкрадывает ее. Как там у Мандельштама? На рынке лаяли собаки. Менялось, щелкает замок. У вечности ворует всякий. А вечность как морской песок. Мне кажется, мы должны, во всяком случае, можем в эти рождественские праздники, которые, конечно же, наполнены атмосферой домашнего уюта, семейного тепла, это все, наверное, должно быть. Но это ведь не причина праздника, это его последствия. Мы должны приблизиться к этой полноте времени. Почему? Потому что мы, в общем, дорогие друзья, живем в очень интересный период. Период, который богословы называют между первым и вторым пришествием Христа. Период, в котором чувствуется, ощущается близость конца времен. Я очень не люблю фразу «конец света», потому что свет кончиться не может никогда. Но вот конец мира, который описан Иоанном в Откровении, эта фраза вполне уместна. И вот посмотрите, как Иоанн описывает этот конец относительно времени. В 10 главе книги Откровения, в 6 стихе, ангел, летящий по небу, восклицает, что времени уже не будет. Хронос оукети эстаи. При этом используется в греческом тексте абсолютное отрицание. Можно перевести эту фразу как «времени уже не будет». Оно еще есть пока, но его уже не будет. И снова Елизаветинский текст 1751 года толкает нас к этой мысли «яко лето уже не будет». А латинский текст утверждает, что все временное перестанет. Восточный перевод и перевод Московского библейского общества, Международного библейского общества гласит, отсрочки уже не будет. Время, время, время. Тяжкое, трудное, сложное, страшное. Никогда еще, пожалуй, не было так сильно и так незаметно действия обременяющего душу времени. Хронос – очень интересное слово греческое. Оно изображалось, иногда при помощи этого слова описывался такое чудовище Хронос, которое пожирает свой собственный хвост. Время. При этом я хочу сказать, что второе греческое слово «кайрос», которое тоже переводится как «время», описывает возможность. Вот почему и у Экклезиаста в третьей главе именно это время имеется в виду, когда он говорит, что всему свое время обнимать и уклоняться от объятий, строить и разрушать и так далее. Мир. Мир изменился. Если еще во времена Шекспира актуальны были слова «мир измельчал», «орлам си снег», где «воробьям раздолье», когда шуты повылезли в вельможи, вельможам остается лишь шуты. Толкин в своем великом произведении пишет, что люди той эпохи, осененные тенью, стали слабы и боязливы. И мне не хочется, правда, дорогие друзья, вот в этот канун конца 2021 и начала 2022 года, в канун светлого, правда, светлого, Рождества Христова, подать в сентиментальный тон и в такую ауру праздничного стола. Я не противник традиции, поймите меня правильно, я за елку, за подарки под ней. Я за гимны в церквях и за колокола на площадях. Но звать они должны к Богу, прежде всего к Нему, пока есть время. Потому что только благодаря Христу, пришедшему в этот мир, мы заново можем обретать почти утерянную нами человечность. У Томаса Стернза Лиотта, английского поэта, великого в своем роде поэта, есть такая замечательная поэма «Убийство в соборе», где описывается убийство Фомы Кентерберийского в храме. Рождество. Вот так этот свет засиял в этот праздник. Там Рождество у него, знаете, оно врывается в душу. И вырывает эту душу из власти времени. И главный герой этой поэмы говорит, оставьте вы меня, вы все живете во власти следствий. А я покоряюсь причине. Потому что решение, которое принял я принял вне времени. Хоть и совершаться оно будет во времени. Это о Христе. А Рождество – это для нас восстановление этой утраченной связи. Связи между началом, когда Господь говорит «да будет свет», и стал свет. И это ведь, подумайте, отделяет, Господь говорит это еще до того, как созданы луна, солнце и звезды. Речь идет о свете в его метафизическом понимании. Свет. И вот эта полнота времени приходит, и Иоанн уже пишет. В нем была жизнь. и жизнь была в свете человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы живем период, который философы называют периодом постмодернизма, периодом горьких разочарований, попытки разобрать по частям существующую действительность и потом собрать ее. Она и правда получилась неудачной. Философы, пытающиеся осмыслить мир без Бога, политики, которые зовут людей в рай на земле, которого никогда не будет. Мы, знаете, человечество как ребенок, который разобрал часы, вроде бы собрал обратно, какие-то детали забыл вставить, в общем, они не ходят. И что самое страшное, как сказал один из писателей в свое время, даже сломанные часы, два раза в сутки ведь время правильное показывает. И в этом весь ужас. И пустота, которая в сердцах сегодня иногда присутствует человеческих, отчужденность в мире, в котором никогда еще не было столько удобных способов связи. В этот период, конечно, Рождество для нас – это возможность эти связи восстановить, побыть с близкими, почувствовать тепло сердца любящего человека. Это хорошо, но полнота времени не здесь. Мы живем в период, знаете, таких красивых фантиков и привлекающих оберток. Период, когда на праздниках, на этих зарабатывают, как те все, кому не лень. Но ведь задумайтесь, Рождество – это удивительная ночь. Ночь, как поется в одном из старых гимнов, в которую каждая душа узнала себе цену. И вот почему для меня вот каждый год история рождественская звучит по-особенному. И каждое поколение ее осмысляет по-особенному. И сколько написано песен, книг, историй с Рождеством связан, с его празднованием. Диккенс, который в своей великолепной рождественской повести писал почти каждый год, так что собрался целый том. Писал он для своих детей очень много. И знаменитый «Призраки Рождества», и «Сверчок», и многие, те же «Рождественские колокола». И помним с вами песню про мальчика, который хотел играть на барабане громче всех для Христа. Вспомним с вами песню об ослике, который везет Марию в Вифлеем. Их столько, что, наверное, не хватит. И Иоанн прав, когда он в конце своего Евангелия пишет, что не хватит книг, чтобы вместить все, что можно сказать о Христе, в том числе и о его Рождестве. Человек обрел надежду. Надежду в самом высоком и чистом смысле этого слова. Надежду на то, что мы останемся людьми, что в нас не истребится и не погибнет человечность, что люди доброй воли обретут опору к себе благодаря вере Христовой. Рождество. Рождество. Сколько раз я проводил этот праздник в стенах разных тюрем, колоний, изоляторов, я даже и перечислить не могу. И там вот этот свет как-то по-особенному преломлялся в этих душах. Я помню, каждое Рождество. И обычно это у нас происходит именно по православному календарю. Мы стараемся делать там какие-то праздники. Сейчас вот, может быть, в Брянск поедем, в воспитательную колонию. Хоть какую-то частичку этого тепла и света, искорку дать этим несчастным во всех отношениях детям. Рождество, как утверждает Диккенс, это время вспомнить о ближнем. Время вспомнить, что каждый человек – это тот, ради которого пришел Христос на эту землю, когда исполнилась полнота времени. И поэтому вот в этой рождественской программе мне хочется подчеркнуть тот факт, что Рождество, оставаясь, по сути, все тем же, каждый раз, каждый год для каждого человека, наверное, должно быть особенным. И, как говорили отцы церкви, к чему тебе это Рождество, если Христос в твоем сердце не родился? Вот куда должно толкать нас Рождество. Посмотрите, как это Рождество обычных людей превращает в героев или злодеев. И пастухи, и волхвы, и Ирод, который ищет смерти младенца. Конечно, стоит согласиться со словами апостола Павла, что это тайна беспрекословная. Бог явился во плоти. Это правда. И тайна-то эта сама по себе в человеке отделяет свет от тьмы. У нас теперь появился этот свет. Как говорят богословы, критерий теперь внутри нас появился, который позволяет нам видеть все темные пятна и темные углы в себе и опираться на этот свет, потому что всякий любящий истину идет к этому свету. А тот, кто ее не любит, уходит во тьму своих душевных предпочтений, амбиций, похоти, чего угодно. Мы живем в период, когда люди, в общем, по большому счету, в подавляющем большинстве своей жизни недовольны. Это показывают очень многие опросы. Причем достаточно большой процент, в том числе и молодых людей. И мне кажется, вот это недовольство жизнью, оно во многом связано с отказом от этого света, с отказом от этой тайны. Тайны, которая до конца постигнуть невозможно. Как? И отвечая на вопрос, почему Рождество каждый раз разное для нас, людей верующих, для тех, кто пережил эту встречу с Христом, ответ ведь очень простой. Так же, как для нас свой собственный день рождения каждый год разный. Они не все одинаковые. Бывают дни рождения грустные, бывают веселые. Чувства бывают смешанные день рождения. Так же и Рождество Христа. Это ведь не просто какая-то дата в истории. Для Иоанна Крестителя все было просто. Теперь, говорит он, ему должно расти, а мне умоляться. Наверное, в каких-то внешних вещах Рождество в этом году будет похоже на предыдущие праздники. И елка, и подарки, и детский смех, и веселое застолье. Все это, наверное, должно быть. Без этого ведь нет Рождества. Но все-таки это должно возвращать нас к сути того, о чем мы говорили вначале. полнота времени. И ожидающий нас конец этого времени. Мы живем. А между этими двумя реальностями. И вот что значит для нас Рождество. Давайте мы прервемся на небольшую паузу, буквально на пару минут, чтобы не перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 декабря 2021 года, 12:30 московского времени. С вами в эфире на Теус Медиа Василий Ласочкин. Как всегда в это время по вторникам. И у нас такая вот рождественская передача, в которой, может быть, нет привычного для нас такого немножечко сентиментального тона. Но главное, о чем я хотел бы сказать в канун этого Рождества, который кто-то будет праздновать уже в субботу, а кто-то будет праздновать 7 января, делать это не в календаре. Главное, я хочу подчеркнуть, в том, что во Христе, как пишет Иоанн, была жизнь. И жизнь эта была светом для человеков. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Это значит, что человек, встретивший Христа, тот, который его принял, как пишет Иоанн, обретает какую-то удивительную особенную власть. Власть называться и быть чадом Божьим. Человек этот рожден уже не по хотению плоти, не по воле человека, а по воле Господа. И он обретает внутри себя колоссальный, ну, давайте скажем так, потенциал. Как обладает этим потенциалом всякий, рожденный в этот мир. Возможность кем-то стать и кем-то быть. Этот человек обретает надежду. В своей внутренней жизни он свободен от этих вещественных начал, от служения всему суетному, бесполезному и бессмысленному, что несет в нашей душе время. Время, которое кончается. Время, которое как вода сквозь пальчики текет, как пишет, как поет Высоцкий. Жизнь текет сквозь пальчики. Время. Его неумолимый бег. Его беспощадная, разрывающая на части тяжесть. Его неизбежная суета. Стейнбек, один из моих любимых американских писателей, в своем романе «К востоку от Эдема» пишет: «Они взирали на будущее с неприязнью». Это он говорит о верующих людях. Потому что мир менялся. Из него ушло очарование, ушла добродетель. В разъедаемый ржавчиной мир заползла тревога. И если уж можно было бы охарактеризовать одним прилагательным сегодняшнее время, я бы использовал слово «тревожное». Оно и в самом деле тревожное во всех отношениях. Но видите ли, в чем дело? Благодаря Христу, благодаря этой полноте времени, в которой произошло это вочеловечение Бога. Мы с вами знаем, что вечность никогда не подчинится времени. Хотя, может, каждом времени по-своему отражаться. Как, знаете, как у Солженицына в романе «Раковый корпус», как серебряный месяц спокойным продуктом. Вот почему призыв к радости на Рождество всегда актуален. Потому что благодаря Рождеству Христа Бог близок. Всегда. И мы, живя с вами в период между первым и вторым пришествием Христа, призваны радоваться. И это ведь радость особенного рода. Это радость кроткая. Радость, которая далеко не всегда получает поддержку от внешнего и временного. Хотя может в нем выразиться. Мы живем. Мы маленькие люди. Делаем, что умеем. И умрем, когда потребуется, как пишет Леонид Леонов. Мы живем. И мы позволяем любви Иисуса Христа укрепить наши сердца. Потому что именно эта любовь вносит внутрь нас веру Христову, надежду. Надежду. Ведь редко кто когда задумывается о том, что слово «надежда» и слово «надежный», они ведь однокорневые. Так вот, нет надежды более надежной, да простят мне слушатели эту тавтологию, чем Христос. И вот, повторяя вот эту фразу, мысль о том, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Мысль о том, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, я, подходя потихонечку к завершению этой передачи, хочу пожелать нам всем, чтобы мы в этом году, уходящем, и в году наступающем, сколько бы нам дней, месяцев и лет не было отведено в этой жизни, учились правильно относиться ко времени. Ко времени, в котором мы живем. Потому что его хронологическое течение не должно нас обманывать. Чем старше становишься, говорят, тем быстрее летит время. Это так. Я это знаю по себе на 63-м году жизни. Мы должны помнить, что часы на башне и колокола, которые звонили полночи, полдень и так далее, служили не человеческой суете в свое время. Они напоминали нам о том, что время – понятие конечное и очень ограниченное. О том, что срок нашей жизни на земле нам неизвестен. И Моисей в своей молитве знаменитой, в 89-м псалме, пишет, что мы теряем наши лета как звук. Очень быстро человеческая жизнь проходит. Об этом говорит даже человек, проживший 120 лет, ходивший по этой грешной земле Моисей. Время. Время. Время, которое выбирает нас. Время, в которое мы решаем, как мы живем во времени, выбравшем нас. Время. Время, в которое родился Христос. Время, в котором живем мы с вами. Время, в котором очень многое течет и изменяется. Вот я вспоминаю свое детство, свою юность. И сегодняшняя вот эта действительность – это вообще два других мира, два разных мира. И в том числе и с точки зрения технологий, с точки зрения всего вообще, что происходит и в культуре, и в науке, и во время. Это просто, просто два совершенно разных времени. А многие радуются этому прогрессу. А я иногда задаю себе вопрос, как далеко человек отошел от Бога за 2000 лет спустя Рождества Христова? Как мало уроков извлекло человечество из этих страшных, страшных трагедий, которые пережили мы только потому, что для нас Рождество и Христос перестали что-то значить. Тяжелые эти 70 лет советской власти, который на государственном уровне декларировал, что Бога нет. И ёлку-то и ту только разрешили, по-моему, в 1936 году. И то от Рождества и отделили. Разное. Еще раз повторюсь, разные у людей была реакция на это Рождество. Разные. Ирод хотел младенцев убить, а волхвы принесли ему дары. Вообще, традиция очень интересно поработала, так скажем, над этими персонажами, над тремя волхвами, которым даже дали имена. Гаспар, Мельсиор и Валтасар. И каждый принес отдельный дар Христу. Хотя ни у Луки, ни у Матфея ведь не сказано, сколько их было даже. По традиции считают, что их было трое, и что звали их именно Гаспар, Мельсиор и Валтасар. И они принесли дар младенцу. Золото, ладан и смерть. И если ладан говорит о поклонении, о молитве, как способе войти в присутствие Бога, потому что это всегда этот элемент присутствовал в каждении священника перед Богом, то смирно употребляли для погребения. Смирно – это смерть, это похороны. А золото – золото – это вера. Золото – это божество. Золото. И вот посмотрите, посмотрите, как золото, данное царю, ладан, воскуряемый Богу, и смирно приносимое тому, кто пришел умереть за наши грехи. Возвеличивают дарящих. Знаете, вообще много есть таких отходов от традиций рождественских. Например, если вы придете в Третьяковскую галерею, вы можете увидеть там икону, так называемую Рождественскую Богоматерь, где, как ни странно, она изображена без ребенка, с опущенными руками и в черном платье. Потому что меч пронзит ее душу. Очень необычный икон. Есть еще и картина любопытная, когда, на которой изображен Христос, стоящий над верстаком, еще мальчик совсем, ребенок. И он так вот раскинул руки и стоит над верстаком. На него падает свет, и тень на стене превращает его в распятого Спасителя. Она обретает форму креста. На заднем плане стоит его мать. И она видит эту тень. Вот Рождество. Вот полнота времени. Конечно, и Лука, и Матфей, и Марк, не говоря уже об Иоанне, по-разному описывают это событие. много всяких как, кто, где, когда. Но все они согласны в одном. Почему? Почему Христос вошел в этот мир? Почему Бог стал человеком? Чтобы мы могли взывать к Богу так же, как взывал к Нему в Гефсиманском саду Спаситель. Авва, Отче. Вот для чего исполнилась полнота времен. И пока еще не кончилось время. У нас есть время. Вот ведь меня сейчас обвинят, что я такой тавтологией занимаюсь. Но на самом деле, когда я говорю время, первое слово – это хронос. Пока еще продолжается хронос. У нас есть кайрос. Возможность обрести Христа. Возможность обрести веру, надежду и любовь. Потому что это любовь, когда изливается в наши сердца. Она спасает того человека в человеке, о котором так страстно писал во всех своих романах Достоевский. И вот, заканчивая эту предрождественскую передачу, хочу пожелать нам всем, дорогие друзья, чтобы вера Христова обретала силу в нас, чтобы мы благодаря этой силе удалялись от мира в самом хорошем и добром смысле этого слова, оставаясь в нем. Пожелать нам всем быть искорками света, если хотите, крупинками соли, проводниками, если так можно выразиться, этой удивительной божественной благодати. А быть теми руками, которые дают ради Христа кусок хлеба и чашку воды. Быть теми ногами, которые несут этот мир благой вести. И это не просто ведь хорошая новость, как многие говорят. Нет. Благая весть – это весть о благе, которое Бог предлагает человеку в своем Сыне, Иисусе Христе. Вот что такое благая весть. И я думаю, это очень важно. Вот в эти дни, помимо праздничных застольев, подарков под елкой, какой-то странной сентиментальной ностальгии и последующего за ней, кстати, разочарования, обычно 1 января, да, мне хочется пожелать нам мужества, терпения и мудрости, потому что свет светит во тьме, и эта тьма пытается его объять, но у нее никогда, никогда этого не получится. И вот на этом я с вами позволю себе попрощаться, пожелать вам настолько, насколько это возможно, спокойных праздников, времени хорошего такого созерцания, внутреннего общения с Богом и, конечно же, общения друг с другом. Теплее, радости и любви. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.